стих. 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Именно вот эту мысль «научитесь от меня». Я думаю, самый лучший учитель – это Христос. И научиться у Него. Вот об этом действительно и наша подготовка к уроку, проведение урока. Это общая подготовка, это вся наша жизнь – научиться от Христа, чтобы действительно вот так поступать, как учит наш Господь. Мы вчера остановились на том, что общая подготовка, да? Записали там несколько таких моментов, что относится к общей подготовке. Теперь напишите заголовок «Конкретная подготовка». Конкретная подготовка. Уже конкретно к какому-то уроку. Значит, конкретная подготовка. Первое, что мы делаем, это молитвенная подготовка. Молитвенная подготовка. Перед каждым разом, когда выбирать тему или приготовить урок, значит, мы сперва молимся, чтобы было присутствие Божие, чтобы Бог дал мудрость выбрать правильную тему, чтобы Бог дал мудрость правильно ее раскрыть. То есть мы сами своими усилиями или даже своими знаниями или способностями не можем принести того благословения, если не даст Господь. Значит, молитвенная подготовка. И чем больше мы стоим на коленях, тем легче нам готовиться к уроку. Дальше выбрать тему и цель урока. Выбрать тему и цель урока. Значит, на какую тему мы будем беседовать с детьми? И цель. Но об этом мы чуть попозже конкретнее остановимся. На теме и цели. Третье. В центре урока должно быть Слово Божие. Это мы в подготовке должны все действительно учесть. Что в центре – это Слово Божие. Мы можем очень много хороших рассказать им рассказов, очень много хороших даже наставлений моральных, но если не будет в центре Слова Божьего, оно все не принесет плода. Значит, даже но самый лучший проведенный урок, если в центре будет Слово Божие, тогда будет успех, а если нет, тогда по-другому. Понятно, да? Потом еще подготовить подходящий рассказ или случай из жизни, который уже помогает легче усвоить пройденный материал. Подготовить рассказ или случай из жизни. Это уже конкретная подготовка. Пятое. Подобрать к теме урока золотой стих. Подобрать к теме урока золотой стих. Вот это в основном то, что относится к конкретному, конкретной подготовке к уроку. Но подробнее мы остановимся немножко попозже. Теперь такой заголовок запишите. Что учесть при подготовке к уроку? Что учесть при подготовке к уроку? Значит, когда мы готовимся к уроку, мы должны, во-первых, учитывать возраст и возрастные особенности. Возраст и возрастные особенности. То есть, чтобы наша тема соответствовала возрасту их, на что, ну, насколько они способны принимать это. Если с подростками, допустим, выбрать золотой стих «Бог есть любовь», чтобы они дома выучили, они просто будут улыбаться, да? Хотя стих очень хороший и очень ценный. но они способны выучить уже другой, даже к той же теме «Любовь». А для младшей группы, для самых маленьких, очень подходящий стих. Значит, возраст и возрастные особенности. Второе. Влияние окружающей среды. Это тоже нужно учитывать при подготовке. В какой среде находятся дети, с которыми мы занимаемся? Может, это влияние в семье, может, они из неверующих семей. Значит, здесь нужно уже подготовить такой урок, чтобы они все поняли. Если дети только из верующих семей, они уже многое знают. И много родителей уже рассказывали. И здесь мы можем уже конкретнее или обширнее рассказать им. А из неверующих семей нужно конкретно все сначала, с нуля. Это нужно учитывать при подготовке урока. Также при подготовке урока или теме нужно смотреть, какое влияние школа на них оказывает, или улица, или друзья. То есть, если они попали под какое-то влияние, нехорошее влияние, то, я думаю, и наши беседы будут соответствовать тому, чтобы как-то вот детям помочь в этом, или чтобы предостеречь их от тех влияний нехороших. Может, мы уклонимся от вот этой программки, которую вот мы раздали вчера вам, да? Может, не конкретно по этим темам пройтись. А если мы видим нужду, значит, выбрать другую, выбрать именно тему, которая теперь насущна, которая нужна. Значит, это тоже учесть при подготовке к уроку. Третье – это события. Нужно учесть события. То есть, как понять, это Рождество, Пасха или другие праздники. Тогда мы на эту тему и готовимся с ними. Допустим, на Рождество, значит, у нас рождественская программа. На Пасху, значит, пасхальная программа. То есть, чтобы она соответствовала событиям. Четвертое – это учесть способности и потребности каждого ребенка. Способности и потребности каждого ребенка. И здесь можете подметить, что замечать и тихих, и спокойных детей. Замечать тихих и спокойных детей. Дети бывают очень разные. Некоторым очень трудно что-то сказать, что-то спросить, задать какой-то вопрос, а некоторым наоборот. Их и не остановишь. Они знают или не знают, тянут руку. И всегда готовы ответить, правильно или неправильно. Нам нужно так вести урок или все учитывать, чтобы заметить каждого. Поэтому очень важно особенно тихих заметить. Потому что я сам такой тихенький был. Меня поднимают, спрашивают, я встаю, краснею, ничего не могу сказать. Пока мысль приходит, репетирую ее про себя, высказал и обязательно не так скажу. И опять так, в таком разочаровании. Похоже, что я тихенький, да? Или нет? Похоже. Поэтому я могу очень сочувствовать таким. И нам нужно действительно замечать именно таких. Это тоже учесть при подготовке к уроку. Пятое – это учесть длительность урока. Учесть длительность урока. То есть, если слишком короткий урок, тоже нехорошо. Если сильно длинный урок, знаете, оно тоже утомляет, и дети забывают то, что слушали, то, что мы приготовили им. Нужно везде иметь правильное. Я, может, помните, тот раз рассказывал, у меня тетя, она раньше занималась с детьми, она жила не у нас, а дальше. У нее всегда так было. 2 часа и хоть какие дети, хоть там смешанная группа, 2 часа она им рассказывала. И вот она закроет их в комнате, там уже крик, там уже шум, там уже отвлекается, а она 2 часа им преподает. И сидят, и все. А потом, как урок закончился, открывает дверь, они как из клетки, бух, все выскакивают, мокрые, потели все, наконец-то отмучились. То есть вместо того, чтобы получить что-то, да, вот эта длительность, она загубила все. Поэтому это нужно нам учесть, чтобы нам не слишком длинный урок преподавать. И еще одно, что для самых маленьких, для самой маленькой группы нужно учесть горшок. Интересно, да? Но такие трудности есть. Мы раньше об этом не говорили. Но такие трудности есть. И знаете, иногда сестры жалуются, что целый урок им приходится бегать с детьми. Особенно, когда еще на улицу. То с одним побежали, то с вторым, то с третьим. А время проходит, а урок прошел. А остальные в это время балуются. Значит, нужно это тоже учесть. Где-то в определенном подходящем месте, но чтобы все было учтено. Это подготовка к уроку. Если у вас появятся вопросы, вы можете сразу задавать по ходу. Понятно так, что готовить? Не слышно было там, нет? Значит, брат спрашивает, как быть, когда детские собрания проходят во время общих собраний? Ну, обычно после второй проповеди или после первой какая-то группа уходит, занимается. Конечно, за лучшее, если есть возможность, делать это отдельно, чтобы дети тоже побыли на собраниях. Но я понимаю, в больших городах это очень сложно. Собрать, допустим, младшую группу где-то после собрания, это нужно родителям их привести, да, специально привести, и может много трудностей. Я думаю, здесь за лучшее, конечно, чтобы это не было во время собрания, а так, ну, если так принято или так, ну, других возможностей нет, то нужно и это учесть. А какой выход? Ну, выход есть, чтобы в другое время собраться. И все. Ну да, другого выхода нет. Пить просят, да? Ну да, если одному дашь, тогда да. Но вообще нужно приучить, что... Угу. Ну да, тогда уже легче, когда это... Но вообще нужно объяснить детям, что мы пришли на богослужение, что здесь вольности какие-то или желания какие-то, ну, чтобы уже потерпели, попить можно и попозже или что-то, а теперь мы сосредоточены именно, чтобы послушать Слово Божие. Ну, понятно, пишем дальше, время идет. Как провести урок? Заголовок такой. Как проводить урок? Ну, я многое повторяю из-за того, что много у нас новых здесь, которые первый раз. Для некоторых будет уже и, может, давно знакомым. Но самое первое – это мы молимся, да? Каждый раз мы начинаем наше детское служение с молитвой. Значит, здесь есть тоже разные подходы. Может молиться руководитель детских групп, помолиться, попросить благословения. Для самых маленьких нужно объяснить доступно, что мы просим благословения. Некоторые говорят, дети, мы теперь встанем и пригласим Иисуса Христа. Ну и встали, пригласили Христа, Он пришел. Ну, а потом дети смотрят на дверь. Ну, а когда же Христос придет? Ну, мы же пригласили Его, а Его нет. И так один мальчик и ушел домой и говорит маме, мы пригласили Христа, Он так и не пришел к нам на урок. То есть нужно все же доступно объяснить именно, что мы этим делаем, да, когда вначале молимся. Когда в средней группе, можно уже пригласить, и чтобы кто-то из детей помолился, из тех, которые уже покаялись. Ну, в начале урока, чтобы тоже так помолились, попросили благословения. Среди подростков, или даже бывает, что и среди в средней группе, когда есть мальчики, которые покаялись, можно им предложить какой-то стих прочитать или короткое слово сказать. Ну, пусть это не будет как большая проповедь, пусть стишок, несколько мыслей скажет, но чтобы они научились уже проповедовать. Но здесь исключение, только те, которые уже покаялись. Понятно так? Или возражения есть? Я сам учился тоже именно в подростковом возрасте проповедовать. Начали вот так, потом дальше и дальше пошло. И оно хорошо было. После молитвы что у нас обычно? Пение. Значит, после молитвы пение. Пение, оно тоже имеет очень важное значение в проведении нашего урока. Пение, оно готовит почву сердец. Она располагает. Давайте мы запишем цель в пении. Цель в пении. Первое – это прославление Бога. Прославление Бога. 46-й Псалом, 2 стих сказано: «Воскликните Богу голосом радости». Много есть таких хороших гимнов, прославляющих Бога. Второе, мы поем для нашего назидания. Для назидания. Послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. То есть назидание. Третье – это потребность души. Пение – это потребность души. Хорошо, когда сердце поет. То есть это потребность. Когда все внутри ликует, мы поем. Когда горе и слезы, мы поем. Когда бывает и очень трудно, мы поем. Вы помните, когда апостола Павла и Силу, они были ввержены в темницу после того, как их сильно избили, и там написано, что они в полночь воспели Богу, а узники слушали. Кажется, они окровавленные, все в крови избитые, а душа поет, потребность души. Четвертое – развитие голоса, слуха или понятия о музыке. Развитие голоса, слуха, понятия о музыке. Можно записать местописание, первое – книга Паралипоменон, 9 глава, 33 стих. Первая книга Паралипоменон, 9 глава, 33 стих. Знаете, вот в этом есть очень тоже большая потребность, чтобы научить детей правильно петь, чтобы развивать их голос. И чем больше мы будем с ними заниматься, чем лучше они будут петь. И чем потом легче им будет усваивать, ну, уже, когда они будут в молодежи. Значит, развитие голоса. Здесь можно подметить, можно так записать, охрана детского голоса. Охрана детского голоса. Голос у детей, он очень хрупкий, он очень нежный, он очень мягкий. И поэтому его нельзя напрягать. Нужно беречь детский голос. Нельзя его напрягать. Мне как-то один брат поделился, он вообще был регентом, и он хорошо пел. И говорит, в детстве, он был еще тогда, ну, в средней группе, наверное, он настолько легко пел очень высокие ноты, говорит, потом заставили его или попросили спеть один гимн, именно партия такая очень высокая. И говорит, я надорвал голос свой, и все, после этого он испортил голос. То есть нужно охранять детский голос, и чтобы они не напрягались, чтобы подобрать с ними нужный диапазон, то есть не слишком низко и не слишком высоко петь с детьми, а чтобы подбирать именно к возрасту ихнему правильный диапазон, чтобы, ну, не надорвать или не напрягать этот голос свой. Также, чтобы научить их, чтобы они не кричали. Если дети сильно кричат, это напрягает все голосовые связки здесь, да? Напрягает их, и они могут испортить свой голос. Хотя дети любят кричать, правда? Но, очень любят. Но мы должны хранить, как-то объяснить им, чтобы им было это понятно. Еще хористы хорошо знают, что нельзя пить холодную воду, нельзя щелкать семечки. А мороженое можно? А? Хористам нет, ну а детям, наверное, можно. Вообще очень важно, действительно, чтобы с детства готовить их к хористам. Ведь это служение, оно настолько благословенное и настолько оно распространено в наших церквах и в наших собраниях. Значит, это охрана детского голоса. Обычно, если бывают спевки детские, то нужно 20 минут спеть, а потом паузу сделать, чтобы они немножко отдохнули. Эту паузу занять, может, истории каких-то авторов гимнов или рассказывать им другие какие-то истории, но чтобы они немножко отдохнули, а потом можно продолжить дальше. Вообще, кто из вас разбирается в нотах? Поднимите руки. Ну, некоторые есть. Хорошо, я сам не разбираюсь в нотах, но давайте мы запишем. Именно диапазон, какой выбрать, какому возрасту? От 3 до 4 лет. От 3 до 4 лет. Значит, от ре до си, первой октавы. От ре до си, диапазон. Понятно или нет? От 4 до 5. От ре до до. Ре до. 5-6 лет. От ре до ре. Наверное, второй октавы, да? 6-10 лет. От до ре. Второй октавы. От до ре. Непонятно. Мне тоже непонятно, но я говорю, как написано. А? Да? Ну да, кто знает, тот разбирается. Давайте запишем дальше. 11-15 лет. Здесь уже разделяется на голоса. Значит, для альта. От ля малой октавы до ре второй октавы. Понятно? От ля малой октавы до ре второй октавы. Дискант от до первой октавы до фа соля второй октавы. От до первой октавы до ля второй октавы. Но вы можете со своими регентами дома еще посоветоваться, да? Чтобы объяснил конкретнее. Я такими данными не владею. Хорошо, это о пении. От 4 до 5, значит, от ре до до. Ре до. У меня не записано. Первая октава, наверное, просто. 5-6 от ре до ре. Второй октавы. Мы тут разговаривали еще о показном пении. Вообще практикуется или нет? Показное пение. Пение с движением. Один построил свой дом на песке, один построил свой дом на песке, один построил свой дом на песке, и дождь пошел, и дождь пошел, и вода поднялась, и дождь пошел, и вода поднялась. В общем, в конце концов, дом упал. Для самых маленьких можно. Они, знаете, способны слушать всего 5 минут. А потом нужно что-то менять. Они растут в движении. Они отдыхают, когда они движутся. Поэтому тихо сидеть маленьким детям очень трудно. Нам бы уже лучше поудобнее сесть и не вставать, да? А детям наоборот. Поэтому с маленькими можно. Но есть разные такие пения в движении. Ну, допустим, Библию читай каждый день, молись всегда, Библию читай каждый день, чтоб тебе расти. Ну и тому подобное. Такие. Но ни в коем случае нельзя такие гимны петь с подростками. Они вот так будут строить один на другом, бить кулаками. Да. Здесь нужно тоже только, чтобы это было в младшей группе. Хорошо. Дальше, после пения у нас идет повторение. Повторение. Вообще цель повторения – закрепить пройденный материал. Закрепить или повторить пройденный материал. Повторение можно делать разными вопросами, но вопросы, они должны быть ясными, чтобы было ясно и понятно. Ну, к примеру, такой: что делал Давид, когда пас овец на поле? Но он чем-то еще там занимался. Ну, что он там делал? Неясно, да? Может, он там тренировался, может, он там пел, может, просто бегал, может, цветы собирал или ягоды кушал. Но не написано. То есть неясные вопросы ведут к неясным ответам. Также вопросы должны быть короткими. Тем более, если это повторение, мы должны вот так коротко поставить вопрос, чтобы и ответ был коротким. Длинные такие вопросы, или, ну, вопрос может короткий, а с длинным ответом, оно тоже неуместно. Ну, допустим, что случилось в жизни Иосифа? Можно рассказывать целый день, да? Всю историю Иосифа можно рассказать. Такие не надо задавать вопросы, чтобы были ясными, короткими и духовными, чтобы наши вопросы действительно имели побуждение такое, чтобы оно направляло нас ближе к Богу. И вопросы должны быть побуждающие, допустим, к исследованию Слова Божьего. Сколько раз Христос воскрешал мертвых? Здесь дети уже думают, здесь уже начинают листать. И, значит, искать, побуждает к их к исследованию Слова Божьего. Проверка домашнего задания обычно тоже в начале урока, когда у нас повторение идет. Значит, немножко подробнее о домашнем задании. Здесь были некоторые вопросы из ваших домашних заданий. Именно вот сложности были в домашних заданиях. Что нужно здесь учесть или какие домашние задания давать? Или вообще было сложно, что когда дети не выполняют домашнее задание? Значит, домашнее задание самым младшим лучше не давать, самым младшим детям, младшей группы. Лучше учить стих вместе с ними на уроке, золотой стих. Потому что не все родители подвязаются в том, чтобы помочь детям. А сами они читать еще не умеют, и поэтому им трудно приготовить. Они не могут так выполнить то домашнее задание. Лучше повторять с ними здесь прямо на уроке. В средней группе и подростковым группам там очень хорошо давать домашние задания. Но эти домашние задания хорошо, если они соответствуют теме нашего урока, то есть для закрепления, чтобы именно она соответствовала, и чтобы она побуждала их самостоятельно изучать Слово Божие, самостоятельно или лично готовиться. Но если домашние задания уже в тягость, что мы видим, что они уже, ну, настолько им это надоело, настолько они находят столько оправданий, забыл или потерял, или не смог, или еще какие-то оправдания найдут себе, то лучше менять форму домашних заданий, лучше что-то другое задать, или такое, которое их интересует, чтобы как-то привлечь их к этому, заинтересовать их. И я уже говорил, да, домашнее задание должно соответствовать именно теме урока. И должно соответствовать их уровню. То есть, насколько они способны сделать. Ну, допустим, если мы средней группе зададим, ну, выучите 3 главы из Евангелия от Марка. Выучат они? Не выучат. Некоторые очень будут стараться и выучат, но не все. Поэтому нужно все равно домашнее задание должно соответствовать их уровню. С подростками очень интересно, можно вот так проводить или такие домашние задания давать. Они даже просят об этом. Примерно такое задание, которое я вам вчера задавал. Теперь достаньте ваши домашние задания. Какое у нас было? Молитвенная жизнь Иисуса Христа. Давайте мы сейчас сразу и проверим. Кто как выполнил, кто как нашел, какие важные мысли. Можно участвовать по желанию. Значит, кто-то встанет и одно место прочитает, которое выписал, и именно конкретно об этом, что заметил, какую особенность вот в молитвенной жизни Иисуса Христа. Друзья, кто желает? Кто желает первым? Ну, у вас же у всех есть, правда? Сестер еще жила. Угу. Ну, давайте еще один кто-нибудь, и потом мы обобщим. Кто еще желает? В основном вы поняли, да? Интересно же вот так рассуждать. Значит, тогда дома дети все готовятся, ищут эти места. И когда вот такое домашнее задание, а потом хорошо проводить беседу о молитвенной жизни. Как мы ведем молитвенную жизнь? Так Христос вел молитвенную жизнь, а как мы ведем? То есть вот именно по такому домашнему заданию. Но я не знаю, надо нам немножко упорядочить все о молитвенной жизни Христа, или вы это сами сделаете? Но я только намеки дам, да, у нас времени очень мало. Значит, я так себе отметил. После крещения, ну и местописания. Потом рано утром, в другом месте вечером. Дальше всю ночь молился в уединенном месте, на горе Преображения, у гроба Лазаря, над хлебом, когда насыщал 5000, при вечере, потом прославление Отца, это в Евангелии от Луки, 10 главы, 21 стих, «Славлю Тебя, Отче, что Ты это сокрыл от мудрых, а открыл младенцам», да, примерно так. Потом Христос говорит Петру, «Я молился за тебя, чтобы не оскудела вера твоя. Учил учеников молиться, Отче наш». Сказано, что он был в посте, в Евангелии от Матфея в 4 главе. Первосвященническая молитва, Иоанна 17 глава. Молитва в Гефсимании, это во всех, наверное, Евангелиях, да? Потом молитва на кресте, там за врагов, для чего ты меня оставил, в руки твои предаю дух мой. Вот так молился Христос. Потом послание к евреям сказано, сильным воплем молился. И при вознесении, подняв руки, благословил. Немножко упорядочить, и получается прекрасная картина молитвенной жизни Христа. Но я это специально задал вам, чтобы немножко показать, да, какое домашнее задание можно давать подросткам. Подросткам можно и средней группы, они тоже, если уже так, они больше в вере, они могут это тоже сделать. Можно давать другие домашние задания, допустим, в каких домах Христос заходил и что там происходило. Примерно вот такое домашнее задание. В каких домах Христос заходил и что там происходило. Очень интересно, когда вот так размышляешь или дома ищешь, в каких домах Христос не был или бывал. То есть там бывали и трудности, где-то горе, где-то скорби, где-то похороны. Присутствие Христа всегда превращало горе в радость. И столько много было интересного. Значит, вот так, такие домашние задания можно давать подросткам. Но таких подобных можно очень много. Допустим, что мы имеем в Иисусе Христе? Дети записывают дома, что мы имеем в Нем, и подтверждают это местописанием, которое об этом говорит. Что мы имеем в Иисусе Христе? Еще назвать или хватит? О власти Иисуса Христа. Вот мы на разборе разбираем, да, много. Видим именно, какую власть имеет Иисус Христос. И прощать грехи, и власть над стихиями мира, власть над болезнями. Мне дана всякая власть на небе и на земле. И тому подобное. Очень интересная тема. Знаете, для подростков еще хорошая тема – взаимоотношения Иисуса с Отцом. Взаимоотношения Иисуса с Отцом. Вот как Иисус относился к Отцу Своему. Мы на молодежных семинарах иногда задаем такие домашние задания. Знаете, интересная беседа получается. Сколько они находят таких хороших мест, которые так ярко говорят о том, как Христос относился к Отцу Своему, какие у них были взаимоотношения, что Отец мог засвидетельствовать о Сыне Своем, сказал, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В одном немецком переводе это гласит примерно так. «Это мой любимый сын, которым я доволен». Вот такое свидетельство дает Отец о Сыне Своем. Христос говорит, «Я и Отец одно». Такое единение. То есть неразрывно это одно. И так можно с этим домашним заданием сделать целый урок. Провести урок именно вот о нашем взаимоотношении с Отцом Небесным. Я думаю, достаточно, да? Понятно так, что именно вот о домашнем задании. Дальше повторение золотых стихов. У нас все еще повторение идет. Повторение золотых стихов. Во-первых, золотые стихи нужно так объяснить им, чтобы они поняли. Чтобы они поняли смысл этого стиха. Потом, чтобы он не был длинным. Сильно длинный стих, особенно для средней группы или для младшей группы, ну, тяжело. Их настолько, ну, не то, что сложно выучить, а понять. Потом он должен подходить к теме урока. Золотой стих. Ну и можно очень по-разному его преподать детям. Можно на листочке его написать, можно и просто местописание им дать. Можно для подростков, допустим, чтобы они сами искали. Допустим, у нас тема «Любовь», они уже дома ищут какой-нибудь золотой стих, который им очень нравится к этой теме. Сами найдут и сами выучат и расскажут. Для самых маленьких можно интересно сделать, чтобы и немножко в движении они были, потому что когда мы им уже рассказали какой-то, ну, отрывок из нашего урока, а потом, чтобы это закрепить. Но в некоторых местах делают вот такие маленькие рыбки, ну и там берут прямо такую кнопочку, зажимают кнопочку, и удочкой, там магнитик сделают, на пол бросают эти рыбочки, а на рыбках стих написан. И вот они идут и ловят. Попалась рыбка, все, берут. О, у них, знаете, какой азарт сразу выучить этот стих. Ну, это для самых младших, для маленьких. Можно так, ну, разными методами. Можно самому делать, можно вместе с ними делать, а потом туда записать стих. Ну, можно по-разному подготовить так, чтобы детям было интересно его выучить. Нету больше вопросов? Повторяют, да? Хорошо, разными методами можем. Знаете, это тоже зависит от того, насколько мы им преподаем это, да? И так у них и желание выучить. Хорошо, еще что нужно в повторении? Узнать, что дети знают о новой теме. То есть, если у нас уже подготовлен урок, нам немножко нужно узнать, что дети уже об этом знают. Может, нам нужно расширенно объяснить, а может, уже многое им понятно. Можно даже вместе с ними еще вспомнить в повторении темы проповедей, которые были в воскресном богослужении. То есть вспомнить эти проповеди, оно побуждает их внимательно слушать на общем собрании, когда вместе с ними так вспоминаем именно содержание проповеди, ну хотя бы основные мысли. Может, не всю проповедь, а именно хотя бы основные мысли. О повторении есть еще вопросы? Все понятно? Понятно, да? Ну и время уже вышло у нас. Значит, новая тема у нас будет в следующий раз. Теперь мы встанем, помолимся. Господь, я сердечно благодарен Тебе, что мы имеем Тебя и что мы можем научиться от Тебя. Иисус, помоги нам и при подготовке к уроку, и в проведении урока, чтобы оно действительно было так, чтобы передавать эти истины, не искажая Слова Божьего, чтобы чистое словесное молоко передать детям. Даруй и детям такие открытые сердца для принятия этих слов, чтобы они с радостью с малых лет могли полюбить Слово Твое и иметь такое искреннее желание следовать за Тобою. Благослови нас и в дальнейшем, и на этот перерыв. Аминь.